Я же вам рассказываю, покойный ныне Сергей Петрович Фадюхин. Это, знаете, тематика наша, она бездонно интересная. Я не знаю, кто и как из вас ее использует в своих размышлениях и поисках дальнейших. Потому что я не думаю, что мы с вами поставим точку, и вы больше никогда к этому не вернетесь. Это наша история. Мы будем говорить сегодня о войне. И я вам много удивительных хочу вещей сказать. Вы все знаете, сколько погибло на этой войне. Вторая мировая война, 41-й год. Мы знаем об этих разоренных городах, об этом. Мы знаем о разорении, полном разорении Курска, да, и Брянска, и масса других городов, безмерных страданий, которые пришли на нашу землю. И здесь несколько вещей я хочу в связи с этим сказать. Есть у пророка Иеремии, по-моему, когда, ну, например, со стиха 17-го: «И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь». Сначала он перечисляет города, связанные с Иерусалимом. Потом идет дальше Едом, Моав, Амон, потом Тир и Сидон. Потом дальше, дальше всех царей Аравии, за пределы уже, значит, Израиля. И всех царей Земарии, всех царей Елама и Мидии, и всех царей Севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли. И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить. Это не мое открытие, это последняя наша встреча и беседа с Сергеем Петровичем Фадюхиным, мудрым нашим старцем. Я приходила к нему, он мне всякий раз говорил удивительные вещи. Это было последнее, что он сказал. Он умер, ему 94 года было, не так давно. И он сказал, что все народы земли будут пить чашу гнева Божьего. Вот эта война, о которой сейчас я вот буду рассказывать, это чаша гнева Божьего. И сейчас, по-моему, как-то мало кто уже в этом сомневается. Это гнев Господень. И я еще хочу сказать, в 28-м году движение евангельское, распространение Евангелия и евангельской вести такого пика достигло в нашей стране, какого даже трудно вообразить. Можете представить себе, на каждом заводе и каждой фабрике были общины. Можете представить? Там были ячейки какие-то там партийные, но там были, везде были наши братья. Была работа, наладил Проханов, и работу с детьми, и с подростками, и с женщинами, и в деревнях, и с этими, с малыми народами и народцами, так называемыми, да, на севере, и на Дальнем Востоке был союз, и в Сахалине были общины, вы понимаете ли как? И Проханов упоминал, это, по-моему, в этом журнале «Освободитель», который он издавал за рубежом. Он и для зарубежных евангельских христиан, русских эмигрантов издавал журнал. И он называл цифру 10 миллионов верующих. Баптисты говорили о 5 миллионах. Вы представляете себе для нашей страны такое количество? Весть евангельскую слышали все. И однако выбрали путь рая на земле, быстрого и скорого социалистического пути. Это был выбор буквально прямо как вот там Евы. Зачем длинный путь там познания и мудрости, когда вот ты съешь, и ты сразу мудрый. И это вот такой же путь, что есть быстрый путь. Все строим и все построим. И народ выбрал это. И народ выбрал не просто этот путь, но выбрал этот путь ценою уничтожение своих сородичей. Я имею в виду соотечественников, но я имею в виду и буквально сородичей, потому что сын предавал отца, и это возводилось в героизм. Вспомните Павлика Морозова. Это же был герой. Предательство со стороны сына, это было нарушение заповеди Господней, да? Это немыслимое дело было, а это возводилось в героизм, и даже памятники ставили. Ну так вот, и по всей стране уничтожалось все, не только евангельское, но уничтожалось все здравое, трезвое, работоспособное. Вспомните уничтожение, что такие кулаки, что за кулаки, вы понимаете, это же работники. Вы знаете, когда читаешь советских исследователей, которые писали про нас, Клебанов такой есть автор, он у меня упомянут, потому что факты какие-то приводит, но его надо читать, очень такие вот очки одев. Он пишет про верующих, как кулаков, потому что люди обращались к Богу, они переставали, как мы с вами говорили, эти помои на парадное крыльцо выплескивать, они свои сады убирали, у них порядок, пьянство прекращалось, курево прекращалось, деньги дома заводились, отношения в семье были милые, любовные. Вы понимаете ли, Господь благословлял, Он называет это все кулаки, потому что идеал был вот отрепье и пьянь.
Хотелось бы добавить, кто-то сказал из детей вот таких кулаков, он говорит, что странно, они все кричали с такими лозунгами, долой богатых, фабрики рабочих, а мой папа всегда хотел, чтобы не было бедных.
Да. То есть это было невероятное разорение страны самых, самых лучших. Я уже не говорю, что аристократия была выслана. Вы знаете, что в 22-м году погрузили целый пароход философами. Булгаков, Бердяев, Лоски. Они все отправились за границу. Историков, цвет интеллигенции высланный. Потом началось дело спецов. Инженеров всех подозревали, их уничтожали. Солженицын описывает в «Круге первом», у него есть такое произведение, что нужны же ведь ученые в стране. Так их арестовывали, их где-то подземелье сажали, но давали все условия для работы, приборы любые. Но они были заключенные, но они были как бы на своих рабочих местах, потому что нужно было разработку той же бомбы. Вот, так что получилось вот такое разорение земли. И сейчас наш вот союз, он никак не может дотянуть до 1 миллиона. И сколько было уничтожено, посчитайте, из семей разоренных. Но Бог очень милостив, Он воздвигает массу церквей, которые нигде не сосчитаны. И пока никто их не считает. Было время, пытались сосчитать, чтобы они все были в каком-то союзе, новые церкви. А сейчас, по-моему, и не считают. Ну, Бог делает свое дело. Моя мысль вот какая, что за это вот уничтожение христиан, за это наглый вызов Богу, союз безбожников, за эти процессии вот, глумления над Богом, вот это вот чаша гнева. Это одна мысль. Вторая мысль, связанная с войной, вот какая. Она, может, странно звучит. Я бы даже вам не высказала этой мысли такой странной, но я читала у некоторых умных писателей, вроде Пастернака, вот эту мысль. Для народа Божьего, для народа всего, она была каким-то моральным облегчением, эта война. Ужасная война была облегчением. Потому что вы представляете себе, какой ужас навис над страною с ночными арестами. Причем эти аресты падали на известных людей, там, высокого положения или как-то богатых. А потом арестовывали рабочих, арестовывали совершенно вот невинных ни в чем, ни словом, ни духом, ни никак. Активных строителей, можно сказать. Никто не был защищен, и никто не мог спокойно ночь спать. И весь народ сидел с этими завязанными чемоданчиками, пакетиками, сухариками, сменами белья. В любой момент это ночные были аресты. Это же, знаете, сатанинское дело. Ночью, в темноте, когда никто не видит, вдруг свалится и вдруг явится. Никто не был защищен. Мы говорили с вами вчера про Мандельштама, которого арестовали, потом выпустили, потом дали путевку в санаторий, а потом в санаторий его взяли. Это такое вот желание душу сломить у человека. Я хочу сказать, что когда началась война, вы знаете, что Сталин, он долго медлил говорить свое слово. Война застала его врасплох. Так же, как она застала врасплох в свое время Александра I, потому что он дружил с Наполеоном. И тут тоже была великая дружба. Сейчас такие вот иногда документы показывают. Мы вооружали Германию. Показаны поезда, которые везут горючее им, наши, эту нефть. Везут им оборудование, там, станки. Мы вооружали Германию. У нас была такая идея, пускай Германия растопчет империализм в Европе и в Англии. То есть у нас вот эта вот ложная идея приводит к безумию. Люди делаются безумными. Они как-то это теряют соображение. Но Гитлер двинулся именно на нас. На нас. Встречи были тайные. Пакты, я уж в эту политику не буду вдаваться, но вы слышали, был договор Молотова с Риббентропом о дружбе, помощи, сотрудничестве. Вот, то есть это был такой шок. Я почему сужу? С какими словами Сталин вышел из своего убежища, где он один на один с Богом был? Я могу сказать, что в это время он кое-что вспомнил из своего детства. Он же хотел быть священником. Он учился в семинарии. Он пел в хоре. Он славил Господа. Его верующая мать, она видеть его не могла, его взрослого. Она всегда была против вот его нового пути революционного. И что он там вспомнил, как там, что было. Но вышел он к народу со словами «братья и сестры». И вы не думаете, что это за какое-то официальное обращение. Это обращение церковное. Это обращение верующих к верующим, братья и сестры. Он запретил тут же журнал «Безбожник». Он запретил всякую антирелигиозную пропаганду. С экранов зазвучали колокола. Мы вспомнили тени Александра Невского, Кутузова, Минина, Пожарского. То есть все то, что он уничтожал, он должен был всему этому поклониться. И народ получил облегчение от марева вот этого. Ведь, понимаете ли, помимо всех трудностей, там убивают, здесь убивают, Гитлер убивает или же Сталин убивает. Но вы понимаете ли, есть вот это вот какое-то наваждение ночью, неизвестно, зачем, почему, тебя вырывают. Понимаете ли, мне как-то особенно, как-то больно, когда человека среди творческого труда как-то вот схватывают. Тимошенко... Его арестовали, когда он готовил следующий номер журнала «Баптист». Представить себе, что у такого брата вот его хватают и арестовывают во время, как он готовит, полон творческих сил, и готовит вот следующий номер журнала, статьи собирает. Других людей вот из кровати среди сна. Кто из вас читал «Архипелаг ГУЛАГ»? Понимаете ли, дело в том, что надо прочитать это, чтобы мы понимали, что было сделано с нашей страной, и какие вот эти методы подавления в человеке, вот всего человеческого. Кончилось это вот марево страшное, наваждение. Стало ясно, вот это мы, народ России, а это вот наш враг. Он отличается формой, он отличается видом, мы знаем, где граница, мы знаем, где враги, где наши. Понимаете как? Потому что до этого была война страшная, и никто не знал, где эти. Это был террор. Это то, что сейчас вкушает или начинает вкушать наша земля. Мы никак не знаем, где граница, где наши, где ваши. Вы понимаете, что сейчас, когда идет осмысление наших событий современных, очень многие обращаются к истории и говорят: братцы, а не мы ли все это начали? Англичане говорят, они у нас ли, они возрастали. Американцы говорят, они мы ли, их учили. Вы понимаете ли? Все, оказывается, виноваты в подготовке этих террористов. Так что это глубокая тема-то. Она уже ушла от вопросов вот каких-то национальных. И получилось некоторое облегчение, моральное облегчение. Еще не были церкви открыты. Еще не были братья, еще братья были все у нас в заключении. Но вот это вот моральное чувство, что прекратили хватать вот без разбору. И вот эта война началась. Все эти ужасы войны, они нам известны. Как верующие восприняли войну? Очень интересное восприятие было. Господи, что ты нам хочешь этим сказать? Это правильный вопрос. Когда с нами что-то случается, надо первым делом, что ты нам хочешь через это сказать. Потом принятие вот этого положения и служение, где ты можешь. Самое интересное, что происходило, это происходило в лагерях. Ведь самая интересная литература у нас – это Храпов, да? Это Грачев. Это самая интересная литература. Ничего подобного не написано о страданиях в тылу. А очень много вот об этой. Потому что там оказывалась необыкновенная возможность. Поскольку ты уже арестован, то тебе нечего бояться. Тебя уже арестовали. Это Сергея Петровича, когда арестовали, он прилег и крепко заснул. Его спрашивают, да вы что, тут люди у нас ходят из угла в угол, не спят, мучаются. А он говорит, о чем? Я всем ждал ареста, переживал, не спал. А теперь уже вы меня тут арестовали, чего мне без... Я уже тут. Интересное такое состояние. Там много было интересных вещей во время УС, во время войны. Во-первых, ты мог там открыто свои убеждения говорить. И там выяснялось очень интересно, кто есть кто. Храпов описывает одного православного, который с великой любовью встречал каждого верующего, осужденного, и старался послужить. И вот там описывает герой, как этот православный ему ноги вымыл, как он ему какие-то там ссадины, ушибы смазал с сияющим любовью лицом. Интересно? Интересный факт. Грачев описывает доктора в заключении, православную, которая его учила, которая поставила его на вот этот вот медицинский вот путь. Он не мог получить образование, здесь его арестовали. И она его учила, и он стал помощником, и даже какие-то несложные операции мог делать, мог уход, ухаживать за больными. И он с великой, так и трепетной любовью и восхищением пишет о ней. И вы знаете ли, у него родилась идея безумная, но она ему казалась очень естественной. У Грачева. Он мечтал, у него была мечта, чтобы христиане, ну, например, из его церкви, он, наверное, писал письмо им в Самару, чтобы молодежь на этот самый Волга-Балт вольно-наемными пришла. Они вольно-наемные, они не в тюрьме, но они здесь имеют огромную возможность свидетельства. Ну, все, конечно, вот так вот в ужасе были от такого предложения, никто не воспользовался. Но Грачев сознавал, что здесь потрясающие возможности. У Грачева много было идей. Вы знаете ли, у него была еще идея, когда он, его отпускали, какой-то срок кончался, потом его снова арестовывали. Он уже умер, за ним пришли арестовывать в следующий раз. Вот это такая позиция. И вот он описывает свои всякие мечты. Вот один раз, когда его тоже выпустили, и они с женой имели какую-то одну комнатку и с сыночком. И он эту комнату открыл. Он говорит, там, к нам непременно должны приезжать, и мы должны непременно изучать вот Библию. Господи, пошли нам в нашу комнатку, пошли друзей. Ну и вот стали приезжать, жить у него. Кто там у нас есть? То есть, понимаете ли, у него не было понятия вот... Я и моя хата, и моя Маша, и вот. А у него было понятие служения. Вот ему Бог дал эту комнатку, и чтобы приезжали. Потому что у них группа изучения Библии, а потом, вдохновленные словом, люди идут со свидетельством. И у него была мечта, как всю Россию евангелизировать. Примите к сведению, такое, его план прямо был. Что каждый христианин, он, вот как это было, помните, у первых, наших братьев, их миссионерами посылали, кого на 3 месяца, кого на полгода, помните, сроки определяли. Каждый человек, христианин, сам для себя определит, сколько в году он может выделить для евангелизации. Может, у него месяц, 2 месяца отпуска, ну, пусть 1 месяц отдаст. Может, у него отдаст полмесяца, 2 недели отдаст. Но чтобы в году каждый христианин отправился с узелочком, ноги в руки, отправился проповедовать. Это его план был евангелизации России. Если каждый христианин в своем месте отправится по своему маршруту вот так вот, из хаты в хату, от дома к дому, это был лозунг Проханова. от города к городу, от деревни к деревне, от дома к дому. Это был лозунг Проханова. То есть вот это был его план. Вы чувствуете, они были очень разумные и очень безумные, правда? Чтобы человек вольно нанялся в эту пасть. Ты сегодня вольнонаемный, а завтра ты в бараке там со всеми. Он имел в виду, есть люди дерзновения. Мы с вами говорили о людях вершины. Вот как вот Каргель был. Людях вершины, которые живут упованием на Бога, а не своим рассуждением человеческим. И вот он говорил, что вот так вот человек приходит, в чем смысл его жизни? Люди, которые берегли себя в подпольных церкви были, подпольные церкви были, по домам где-то были, которые очень берегли себя и даже в эти подпольные церкви не ходили, и чтобы их не узнавал никто, что сделалось с их верой? Вера их исчезала. За исчезновением веры приходили болезни, приходили несчастья, приходили, понимаете как? Потому что дух держит тело, а не тело держит дух. Теперь поймите, что надо сделать, чтобы церковь ваша была живая и действенная. Это чтобы была бы деятельность вне церкви, это чтобы было милосердие внутри церкви, это чтобы были юношеские, женские, детские всякие работы. Еще один интересный вывод из всего этого. Это требовали сверху, но люди к этому привыкли. Вы понимаете, в чем дело? В церквах у нас, в старых церквах, у нас есть люди, которым нравится сидеть внутри церкви, а не шевелиться. Они восприняли это как норму. Которым лень оказывать милосердие, кого-то навещать, делиться деньгами, кассы какие-то создавать. Вы понимаете ли, привыкли к этому. Я вот Слово Божие послушаю. И с огромным трудом и под огромным нажимом наших иностранных братьев организованы были воскресные школы, юношеские. До сих пор с юношами до сих пор не знаем, как работать. Сейчас вот в той же Луге эти миссионеры, которые приезжают туда, они буквально вот, они требуют, чтобы были клубы молодежные, куда приглашаются неверующие для общения, для игр, для спорта. Это очень тяжко идет. Женская работа, и слов моих нету, и вам не надо говорить. Она, лучше бы не было вовсе ее, пусть она там сидит, молчит с концами. Понимаете ли как? То есть получается, это вот все, вот эти вещи, они все въевшиеся в сознание. А это вражеские. И каждый раз, когда надо будет вот наступление на церковь начинать, будут доставать эти же требования. Эти же требования будут предъявлены властями к нашим церквам вот во время разделения. Вы поняли, какая хитрая вещь? Запомнили эти моменты? И признак живой церкви – наличие этих всех пяти моментов. Вот какая хитрая вещь. Вот это вот была подготовка. А следующие шаги начались закрываться церкви. Закрывались они очень потихонечку. Они так, дом Евангелия закрыли, но для баптистов на другой улице открыли. Тут закрыли, там открыли. У нас трагическая картина в моей родной церкви. У меня там целый вот ряд пресвитеров-мучеников. Избирает пресвитера, его арестовывает. Он со всеми за руку попрощается, помолится все вместе. Он потом погибнет на допросе под палками. Он умрет на допросе. Избирает, говорят, у вас нет пресвитера, закрываем церковь. О, нет, нет, не закрывайте, мы другого выберем. Выбирают там Сизова. Понимаете ли, его арестовывают. Закрываем церковь. Нет, мы выберем еще. И так вот у меня несколько пресвитеров. И я стояла и думала, боже мой, как понять, почему? Ну, видно, закрывается уже, ну чего ты в закрытую дверь ломишься? И знаете, что я поняла? Я поняла, что никто из верующих не верил, что двери могут закрыться. Вы поняли? Все верили, что Бог начал дело пробуждения в России. И знаете, они правильно верили. Но есть такие моменты, потому что вот мы сейчас, мы тоже верим. И все те братья, мы входим в их труд. Мы соединили, мы связали этот перерыв, сколько там лет перерыв. Понимаете ли, 7 лет такого перерыва, да? И вот мы связали вот свою жизнь с тем периодом, и мы продолжаем это делать. Но нужно было, чтобы страна, которая взяла путь безбожия и на богопротивничество, надо было, чтобы эта страна прошла этим путем. Иди. И мы сделали круг. Вот в 70 лет вот такой круг. И вернулись к той же точке. Сейчас вы, не знаю, если вы газеты читаете, мы находимся в 1906 году. Создание Думы, вот, создание, значит, правительства, которое управляется как-то вот, соотносится с народом и народным мнением. Круг в 70 лет. Мы опять на том же месте. То есть надо было для нашего народа сказать ему, ну хорошо, ну идите, вот как вот вы решили идти. Вы понимаете ли, я все говорю к тому, что нам не надо никогда унывать. Да, закрываются церкви, и мне, ну и не надо, пускай закрываются церкви, потому что Господь потом откроет. Это не наше дело, Он откроет. Когда нам дано в руки все кирпичи, а мы не строим, это мы виноваты. Но когда вот так вот закрывают и все, то, Господи, Твоя воля, потом поймем, не всегда поймем сразу. Вот, потому что наш народ хотел вот этого безумия всего. Сейчас он уже не хочет возвращения.
И все-таки так тяжелее, конечно, закрыть церковь, когда тебе говорят, вот своими руками закрой церковь. То есть нет, действительно...
Не своими руками, за тебя, без тебя сделают. Дескать, выходите, мы все...
Легче было бы, если бы просто пришли, повесили замок, нежели они говорят, вот нет пресвитера, мы закрываем. То есть вы как бы сами виноваты, что у вас нет пресвитера.
Ты пойми, какую вещь. Ведь когда еще Победоносцев был, то детишек отбирали в православные семьи или в монастыри в холод, в голод, да? А родителям говорили, вот по вашей вине ваше дитя мучается. Сейчас откажитесь, мы сейчас вернем детей. Это из-за вас. Понял меня? Это так, чтобы сделать... Это иезуитский ход вот такой, чтобы ты сам... вроде и виноватый был. Это сатанинская вся. Это в сатанинские области, в которые и влезать не надо даже. Такие, что человеку вешают вину, где он не виноватый. Убеждает, что он в этом. Согласись, и твое дитя к тебе вернется. Так что вот такие вот вещи. И когда церкви закрывались, у меня есть свидетельства, я все их поместила. Я прочитаю вам несколько стихов. Вам имя Мандельштама известно или нет? В 1933 году он был убит. Над ним долго издевались, это был поэт. Он написал стихотворение, и он очень был доволен, какое хорошее получилось стихотворение. Он читал друзьям, а друзья все, затыкая уши, от него бежали прочь. Я не слышал этого. Я не слышал этого. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются глазища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Написано на фоне голодомора на Украине, на Дону, на Кубани. Голодомор – это когда у крестьян был забран весь хлеб, ни на посев, ни на еду, ни на что. Они пухли, они умирали. Я впервые об этом прочитала не у нас, я прочитала впервые у квакеров. Квакеры приезжали спасать детей и видели штабелями сложенные трупы. Умерших от голода, штабелями. А некоторые доползали до городов. Об этом писал наш этот, про деревню он писал. Вот, что, говорит, я видел, как он ползет, нет сил идти, ползет и просит хлебушка. А нам запрещено. И вот он свой там завтрак отдавал этим людям ползущим. Вы понимаете ли, голодомор называется. Организованный голодомор, специальный голодомор, чтобы помнили. Но на Дону и на Кубани, это хлебные районы наши, и именно там голодомор. Сталин как мужикоборец, изничтожение мужичьего сословия. Вот, в мае 1934-го арестован был этот Мандельштам, в 1933 году написано, арестован, мягкий приговор. В мае 1937-го срок истек этого приговора, жизнь в страхе, то ли его арестуют, то ли нет. у Сталина были шуточки такие. Он встречался с кем-нибудь в коридоре из там руководителей и говорит: «Вы еще на воле?» И тот живет год, два, ничего не происходит. А он под этим мечом живет. «Вас еще не арестовали?» Когда война началась, и он маршала, будущего маршала Рокоссовского из тюрьмы вызвал, где он гноил его, и говорит: «Нашли время по тюрьмам валяться, воевать надо». Это такая статья была, юмор Сталина. Ну, во всяком случае, речь это Сталина была, нашли время. Вот, потом, значит, в 1938 году этот Мандельштам, слышите, получил путевку в санаторий. И в этом санатории был арестован. То есть, когда он совсем успокоился, что такая милость к нему, не только в тюрьму не сажают, а в санатории путевку дают. И в санатории его арестовали. Ну вот, и там он в декабре потом и умер. «Время было, – пишет Ахматова, – время было апокалиптическое». Понятно? Апокалипсис – это откровение, так по-другому называется. «Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег, жить им было совершенно негде». К этому времени, тут об этом времени есть песня. Знаете ли, сначала факты. С 35 по 41 год было арестовано 20 миллионов. 7 миллионов расстреляли. 20 миллионов арестовано всех. Тут всех во имя идеи. Ненависть в борьбе за правое дело.
А сколько всего населения было расстреляно?
150 миллионов. Теперь смотрите-ка, потом Акуджава об этом времени напишет: «Может, и не выйдешь победителем, но зато умрешь как человек». Ну, чтобы не быть предателем, не быть там стукачом. «Может, и не выйдешь победителем, но зато умрешь как человек». Что это, понимаете ли, целая серия книг у нас издается, как выстаивать и как выживать. Когда от одного человека очень многое зависит. Не стучи на другого, молчи. Ну, и вот один французский писатель написал: «Нам неизвестна цена ни одной капли крови, ни одной слезы. Если вечный в самом деле вечный, то последнее слово для каждого из нас останется за ним». То есть он решает, Бог решает. Последнее слово за ним. Независимо от того, как мы с вами чего переживаем. Понимаете как? Последнее слово за ним. И вот Каргель в те времена тоже, когда его арестовали. Ну и у меня есть документ, я потрясу перед вами этими документами. «Сообщаю, что согласно указу президента Каргель Елена Ивановна реабилитирована. Прокурор такой-то. Справка. Пересмотрено дело Елизаветы Ивановны. Реабилитирована. Справка. Мария Ивановна. Постановлением совета, и письмо мне. Я же как родственница спрашивала. Вот, уважаемая Марина Сергеевна, ваше заявление тщательно рассмотрено. И вот полные сведения. Где родилась, где умерла, то есть убита, где похоронена, где арестована». И дальше это подлинная справка. Я сняла с нее ксерокопию. А это подлинная справка. Это как делали лишенцами, лишали прав выборов, да? Ну, а вместе с этим, и это все 30-е годы, это до войны еще идет. Справка такая: ходатайство Быкова. Быков – правая рука Проханова в организации библейских курсов. Образованнейший человек, который много преподавал менонитам до этого. Ходатайство Быкова о восстановлении в избирательных правах. Резолюция такая: отказать. На основе статьи такой-то, секретарь такая-то. Ну и человек вот с голоду умирает. И еще я вам обещала, это наш брат в Шувалове, тоже тюремная такая. Он был одним из руководящих братьев в Шуваловской церкви. Получила я вот эту вот, всех спрашиваю: «Реймер, Реймер, такая фамилия, не ваш ли родственник?» У нас Реймер есть, и один, и другой, и десятый, и вот. Ну, и затем, вот еще один дом посмотрите, это тоже на Софье Перовской, где жил и Быков, рядом находится канцелярия Проханова. Эту церковь тоже он использовал.
Реформатская церковь.
А сейчас я вам покажу. Вот, это все анкеты. Вон какие анкеты. Кто она, что она. Вы знаете ли, вот я очень хочу сказать, человека нельзя унизить, если он сам не унизит. Его можно, понимаете, все, что хочешь, заставить, на все. Его унижает только грех. А этого человека как ты унизишь? Ну, голодом будет, ну, холодом будет, ну, в рубище будет, ну, в этом, как она там, в мешковину одетая будет. Это не унижает. И терновый венец, и кровь, и все Христа не унижали. И плевки, и все, не унижали его. Он был уничижен от слова «ничто». Понимаете, к нулю как-то сведен. А унизить его не получилось. Он говорил: «Прости им, отче, больше высоты не придумаешь». Понимаете как? То есть это все очень такие поучительные для нас моменты. «Мама, мама, дети в школе мне покоя не дают, палкой острую до боли колят руки, крепко бьют. Посмотри ко мне на руки, будто их изранил нож. Неужели опять для муки в школу ты меня пошлешь? Жалко мне тебя, мой милый», – зарыдав, сказала мать. «Но хочу я с Божьей силой кое-что тебе сказать. Не бежал он от мучений, кротко все переносил. За людей поток молений к небесам он возносил. Мама, мама, я желаю подражать Христу во всем, и отныне я решаю быть его учеником». Вот такие стихи. Отдыхайте.